Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17 часов 8 минут в российской столице. Добрый вечер. Вы смотрите и слушаете программу «Особое мнение». Меня зовут Тоня Самсонова. Смотрите вы нашу программу по каналу RTVI и слушаете на радио «Эхо Москвы». Сегодня своим особым мнением с вами делится Михаил Борщевский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, множество вопросов к вам поступает на сайт, и вопросы поступают и во время эфира на смс номер +7 985 970 45 45. Будем стараться на все отвечать по мере возможности. Времени у нас, как обычно, не так много, но в основном вопросы связаны, конечно, с ситуацией во Владивостоке и с выступлениями, потому что выходные по всей России прошли акции протеста против повышения таможенных пошлин на иностранные автомобили, на ввоз в Россию иномарок. В частности, они проходили во Владивостоке, и туда был отправлен подмосковный отряд ОМОНа «Зубр». Вот вопрос, который волнует всех. А почему, собственно, надо было посылать именно подмосковный «Зубр» туда? Своих сил, что ли, не хватает справляться?
Значит, ну давайте начну я немножко с другого. Значит, что касается многочисленных выступлений в разных городах России.
Да.
Значит, эта ситуация мною была предсказана еще полтора года назад. И вот это поднятие пошлин, это на самом деле это всего лишь повод. Потому что не было бы это, было бы что-нибудь другое. Просто накопилось довольно такое много негатива. И повод, повторяю, мог быть любой. Я никогда не поверю, что такое количество людей, которые выходят сейчас на улицы в этой связи или переживают по этому поводу, их так волнуют пошлины на иномарки.
Ну а что еще? Если было бы Владивосток, не это, всегда про него говорили.
Было бы не это, было бы что-нибудь другое. Значит, это первое. Второе. Там, насколько разумно поднятие пошлины на иномарки, не берусь обсуждать, я не экономист.
Но, во всяком случае, людям не нравится.
Людям не нравится. Но я только хочу напомнить, что мы как-то забываем, что когда мы говорим про иномарки, то альтернативой иномаркам являются отнюдь не «Жигули». Или, вернее, далеко не только «Жигули». Это и «Форды», и «БМВ», и «Тойота», которые собираются в России. То есть пошлины поднимаются на автомобили, изготовленные за пределами России, а не на иностранные бренды.
Но для людей, которые делают бизнес на ВОЗе, важно именно...
Да, для людей, которые делают бизнес на ВОЗе, важно это. Нет, я просто даю как бы справку, что только не только о «Жигулях» идет речь, потому что мне довольно часто сейчас приходится и читать, и слышать, что нас хотят пересадить с вот, иномарок на «Жигули». Значит, не совсем так.
Вот. Михаил,
я повторяю еще раз.
Но неважно, на что пересаживают, хоть на «Мерседесы» нас заставляют покупать.
Нет,
просто
неплохо.
Нельзя заставлять людей покупать то и не покупать это. Это плановая экономика. С какой стати?
Согласились, но таможенные барьеры выставляются не только у нас. Если уж мы на эту тему начали говорить. Вот, потому что государственная экономическая политика в любой стране, будь то Америка, Италия, Франция, Израиль, Россия, она именно как экономическая политика, она осуществляется не путем запретов, а путем запретительных пошлин, таможенных пошлин. Хочешь покупать? Покупай, только дороже. Значит, другое дело, что мне кажется, что наш автопром, если мы говорим про Тольятти, про «Жигули», да, спасти невозможно. Потому что, ну, конечно, Франкенштейна пытались, так сказать, создать когда-то. Вот это то же самое.
Давайте отделим вот. Две проблемы.
Теперь,
проблема автопрома,
да.
И проблемы людей,
теперь,
которые вышли защитить,
да,
свои
теперь
права.
Теперь, что касается вот этих самых выступлений. Значит, я просто хочу сказать, что меня выступления эти не удивляют. Это первое. Теперь, что касается этих выступлений по сути. Значит, я видел вопросы, которые пришли к эфиру, и я сегодня сделал такую вещь. Я позвонил Михаилу Игоревичу Суходольскому.
Угу.
Это первый заместитель министра внутренних дел. Человек, который, в подчинении которого находятся все ОМОНы, СОБРы, ЗУБРы и вот все силовые
структуры.
То есть
он отдавал приказы, условно,
да,
говоря. Значит, он направил подмосковный,
да,
ОМОН.
Да, вот этот приказ отдавал он, да. Потому что такой приказ, это приказ законный по сути своей. То есть ничего противозаконного в этом нет. А такой приказ может создать либо министр внутренних дел, либо первый зам.
Угу.
То есть либо Нургалиев, либо Суходольский. Вот поскольку я и позвонил Суходольскому, чтобы спросить, собственно, вот а почему так? Значит, все, что я скажу дальше,
угу,
я подчеркиваю это для радиослушателей, чтобы потом в меня камни не бросали. Это не моя точка зрения и не мое особое мнение, а я постараюсь по возможности добросовестно изложить точку зрения Суходольского.
Давайте.
Значит, Суходольский сказал следующее, что неделю назад там уже была ситуация, когда перекрыли город, люди опаздывали в аэропорты, люди не могли проехать на железнодорожный вокзал, город был фактически вот блокирован. Была информация, дня за 4 до вот этих событий, поступила информация, что организовывается вот такой пикет. Значит, пикет организовывается с целью перекрыть железную дорогу в конечном итоге, блокировать здание администрации и значит, перекрыть центральную магистраль города. Я повторяю, я излагаю историю от Суходольского. Это не история от Борщевского.
К чему они готовились?
К чему они готовились? Именно потому, что планировалось, как была информация, что планируется такая массовая и достаточно агрессивная акция, Суходольский издал приказ о переброске Зубра на Владивосток. Значит, что и было сделано? Значит, на самом деле,
а что, во Владивостоке нет своих сил?
Как правило, насколько я знаю, это уже сейчас не Суходольский, сейчас я говорю.
Да.
Значит, как правило, применяются ОМОНы из других регионов.
Почему?
Не знаю. Не знаю, есть какая-то логика.
Вы же знаете историю с Зубром. Это такой отдельный отряд, его журналисты часто называют отрядом против оранжевой революции. Он на маршах несогласных и в Нижнем Новгороде его туда перебрасывают.
Не могу ничего сказать, не знаю. Не знаю. Вот просто не знаю, не могу ничего сказать.
Такой спецотряд против людей.
Вот. Значит, не могу ничего сказать, не знаю.
Хорошо.
Вот. Значит, что происходит потом? Значит, повторяю, сейчас рассказываю историю уже у Суходольского. Значит, собирается человек 300 на площади, и выстраивается цепочка ОМОНа. Значит, никто никого не трогает.
Да.
Значит, по громкой связи ОМОНовцы говорят людям о том, что вы принимаете участие в несанкционированном незаконном мероприятии, значит, предлагаем вам разойтись.
Они не расходятся.
Нет, 50 человек уходит. Значит, потом эти люди начинают водить хоровод вокруг елки. Значит, ОМОН не вмешивается. Потом они сцепляются руками в цепочку, и появляются при этом, значит, плакаты и лозунги, так сказать, там, экономического свойства.
По информации газеты «Коммерсант», ОМОН вмешался, когда люди начали водить хоровод вокруг елки.
Ну, вот я повторяю еще раз: я рассказываю историю Суходольского. Никаких претензий ко мне.
Хорошо.
Да?
Хорошо устроились, я бы
нет, сказал. Нет, я думаю, что радиослушателям интересно выслушать обе стороны.
Да,
я в данном случае являюсь просто ретранслятором. Знаете, вот, ну. Так вот, когда кончают водить хороводы, значит, вот, то ОМОН опять делает объявление. Кому не нравится, значит, вы участвуете в незаконной акции, разойдитесь. Значит, и люди, еще человек 100 уходит. Остается 150-170 человек, значит, которых вот тут ОМОН начинает применять уже силу. Значит, для того, чтобы их разогнать. Разорвать эту цепочку, их разогнать. Значит, при этом Суходольский обратил внимание на то, что, в отличие от тех кадров, которые мы видели в Греции, значит, где применялся дистанцивый газ и резиновые пули и дубинки, значит, здесь Зубр ничего этого не применял, только, так сказать, голыми руками.
А теперь давайте отвлечемся от мнения Суходольского и поговорим о вашем особом мнении. Вот Суходольский говорит, что в отличие от Греции не применялись резиновые пули. Да? У нас вроде как очень гуманный ОМОН. Вроде как он только бил и только засовывал в автозаки, побил немножко журналистов, но зато без пуль, да, а мог бы лезвием по лицу. Теперь, я не знаю, вы видели фотографии акции протеста в Греции? Там на фотографиях видно, как горят машины, как стреляют.
Да, не тратьте пыл.
Значит, проблема в том, что
мы переходим к моему
проблема
особу,
в том, что насилие со стороны власти должно быть адекватно тому,
если
что происходит.
Если мы теперь переходим к моему особому мнению,
если
вот
люди
я изложил точку зрения я изложил точку зрения Суходольского, имея в виду, что зрителям, слушателям должно быть интересно.
Да.
Теперь моя точка зрения. Значит, еще не хватало, чтобы применяли резиновые пули против мирной демонстрации.
Да, только они
еще,
это себе как заслугу
ставят. Только этого еще не хватало. Пункт первый. Пункт второй. Значит, пикет был незаконным, несанкционированным. Почему у нас такой закон о митингах и демонстрациях? Это ребята, кто голосовал за «Единую Россию», все вопросы к самим себе. Вы проголосовали, вам такие законы приняли. Значит, формально пикет был незаконный. Значит, теперь, с точки зрения, что касается журналистов. Вот с моей точки зрения, это вообще ни в какие ворота не лезет. Потому что трогать журналистов, которые занимаются своей работой, освещают реальные события, да, никакого там монтажа, никаких, так сказать, там вот таких вот гадостей,
стоят
что называется.
Стоят с камерами, Первый
стоят
канал.
Это абсолютно незаконно, это абсолютное нарушение закона.
А Суходольский что
произошло? И за это...
Вы так, не всего, спросили?
Нет, либо то, либо другое. Либо моя точка зрения, либо точка зрения Суходольского.
Ну, понятно, вот, вы не поддержите.
Давайте я свою закончу.
Да, давайте.
Да? Значит, это провокация идиотская. Это, знаете, это больше, чем преступление, это ошибка. Значит, трогать журналистов нельзя. В принципе.
Да.
По крайней мере, из-за них самосохранения. Значит, тем более, что журналисты ничего незаконного не делали, не делали свою работу. Значит, точка зрения Суходольского, не могу ее высказать здесь. Могу сказать результат нашего разговора.
Скажите.
Значит, Михаил Ильич сказал, что он сегодня же вот, назначает служебную проверку по всем фактам, которые и ему известны, и вот по поводу журналистов, то, что я ему рассказал. Значит, он полагает, высказывает предположение, что ОМОНовцы действовали законно, Но поскольку так в общественном, сказать, в обществе эта тема обсуждается, и журналистское сообщество, и многие простые граждане, так сказать, возбуждены и возмущены, он считает необходимым, чтобы руководство МВД провело проверку, о результатах которой он обещал рассказать.
А вы в это верите? Ведь отряд «Зубр» нередко применял тоже насилие на маршах несогласных. Нет, вот, и то же самое в прессе обсуждалось, что били старушек, били ветеранов войны.
То, что будет во что я верю? Верю ли я в то, что будет проведена служебная проверка? Да,
верите
верю.
Ли вы, что это вообще
будет эффективной? Верю, будет ли она эффективной? Не могу сказать. Скорее всего, скорее не верю, чем верю.
А верите ли вы в то, что Суходольский увидел реакцию СМИ и населения на жестокость ОМОНа, испугался и попросил провести служебную проверку?
Уверен в этом.
А почему раньше-то этого не происходило?
Вы понимаете, в чем дело? Мне кажется, что общество сегодня немножко другое, чем было год назад.
А в чем?
Ой, очень во многом. Год назад, в преддверии выборов в Госдуму, в преддверии президентских выборов, люди слушали обещания, которые им раздавали с огромной охотой. Люди как Нового года ждали. Вот сейчас Новый год, и вот все изменится. Прошли выборы. Новая Государственная Дума. Новый президент. И ничего не поменялось.
Стало хуже, я бы сказала.
Я скажу так, что ничего не поменялось. Но стало хуже благодаря экономическому кризису. Ну, да. В общем, это здесь никто не виноват. Это как бы, ну, так случилось. Мировые кризисы, не говорю так, экономические кризисы для рыночной экономики характерны. Маркса надо просто было внимательнее в школьные годы читать. Так вот, суть не в этом. Суть в том, что сегодня вот есть некое чувство озлобленности. Плюс катализатором является экономический кризис, безработица, которая увеличивается, неуверенность в завтрашнем дне. Никаких, слава богу, их нет. Никаких обещаний от правительства, что все будет шикарно, шоколадно, вот там вот до мая доживем и все будет здорово. Значит, поэтому людям перестали на уши лапшу вешать и более-менее говорят правду. Как я понимаю, по поводу экономики. И люди испугались. Людям приятно, когда им врут приятные вещи.
Но учитывая то, что вы сказали, можно предполагать, что такие акции протеста будут повторяться, потому что людям будет становиться жить все хуже и хуже, и это будут такие акции отчаяния.
К сожалению, я бы очень был бы рад ошибиться. Но мой прогноз, что где-то в марте, в апреле будет пик вот таких вот акций.
Протестных настроений.
Да.
И очевидно, что их будут, они не все будут санкционированы. На них будут направляться ОМОНы.
А вот это не очевидно. Вот тут есть, тут развилка. Значит, развилка такая. Либо жестко подавлять.
Да.
Это один вариант. С моей точки зрения, это крайне ошибочный вариант, потому что это вызовет, насколько я понимаю, менталитет населения российского. Это вызовет обратную реакцию. Мы не немцы. Мы скорее итальянцы, если брать так или греки.
Да, греки.
Если брать, так сказать, вот аналогию с Западом, то мы не немцы, а мы, так сказать, греки-итальянцы. И применение подобного вызовет угол падения равен углу отражения. Более того, я представляю себе, как ОМОН можно выставить против торговцев автомобилями во Владивостоке. Я не очень себе представляю ОМОН против кемеровских шахтеров. Не очень себе представляю. Там уже будут кадры другие, как ОМОНовцев.
И потом зубра на всех не хватит.
Да дело не в этом. Там просто будут кадры того, как ОМОНовцев в автобусы закидывают.
В связи с этим два вопроса, Михаил.
Секунду.
Первый вопрос.
Секунду. Второй. Есть второй вариант. Есть второй вариант. Что власть проявит понимание ситуации и проявит толерантность. Потому что у нас очень добрый народ. В принципе, добрый. И если они увидят, что власть как бы сопереживает, по крайней мере сопереживает, пускай не может помочь, уже реально помочь не может. Нет такого печатного станка, на котором можно напечатать денег и всем дать. Что власть сопереживает, понимает настроение и как бы не мешает выплеску этой энергии. Вы понимаете, были бы выборы другими, то есть когда были бы две конкурирующие партии, то выплеск вот этого негативной энергии был бы тогда, на выборах.
Да.
А выборы были, так сказать, гладенькие. Все гладенькие. И президентские гладенькие, и парламентские гладенькие. То есть вот клапаны... Вообще кто-то сказал, что выборы – это клапан в паровой кастрюле. У нас это не сработало.
Пар накопился и будет выплескиваться сейчас.
Он будет выплескиваться сейчас. И вот теперь все зависит от мудрости и толерантности власти. Потому что если власть захочет показать, кто хозяин в доме, то, не думаю, что будет оранжевая революция. Конечно, нет. Но, так сказать, кровушка пролется. Потому что где-то какой-нибудь ОМОНовец или какого-нибудь ОМОНовца кто-нибудь чем-нибудь не тем ударит.
А, кстати, а что ограничивает с юридической точки зрения действия ОМОНа на таких акциях? Что они могут делать? Они что могут делать? На что можно жаловаться? Вот они тебя бьют. Это правомерно или нет?
Там много очень ограничений у них, много очень ограничений. Вот. Я, кстати говоря, не слышал ни разу, может быть, просто мимо моего внимания прошло, я не слышал о том, что кто-то бы во время, кто пострадал во время таких вот мероприятий, подал в суд на ОМОН. Вот, не слышал просто об этом. Повторяю еще раз, не утверждаю, что этого не было. Просто я не слышал. Мне бы было очень интересно посмотреть судебное решение в любую сторону. Просто чем будет суд аргументировать свою позицию? Ведь там могут быть и свидетели допрошены, да? Там могут быть и видеосъемка, там много всего может быть. Вот если бы такие иски подавались, то я думаю, что, так сказать, ОМОН бы действовал бы, как правило, поосторожнее. Вот так скажем. Но... Другое, это просто не надо путать демонстрации населения и, так сказать, массовые беспорядки, устроенные заключенными в тюрьме. Не надо путать демонстрации населения или пикеты населения и, так сказать, террористический акт. Вот что касается терроризма, подавлять надо самым жестким образом, без вопросов. Угу. Массовые беспорядки, организованные криминальными элементами, как называют журналисты, надо подавлять самым беспощадным образом.
А это мирные демонстрации.
А вот мирные демонстрации, мне кажется, что с точки зрения власти, надо пропускать.
А то у нас получается гапоновская ситуация абсолютно, когда выходят мирные демонстранты с петициями, и если ОМОН видит политические лозунги, то их начинают просто избивать.
Так если бы политические лозунги вы видели? Ведь во Владивостоке не было политических лозунгов.
Были. Везде были политические лозунги. Это, кстати, довольно любопытно.
А мне говорили, что не было.
Ладно бы люди выходили там
У меня вчера был эфир с Матвеем Гонопольским, вот, вашим коллегой, который как раз подчеркивал, что политических лозунгов не
Посмотрите,
было.
Посмотрите, Коммерсант дает ссылку на трансляцию и на плакаты, которые были во Владивостоке. Значит, «Педрос и кровососы, сколько можно терпеть, правительство в отставку». Это совершенно политические лозунги.
Ну, я повторяю еще раз. Значит, у меня нет оснований не доверять Матвею Юрьевичу, нет оснований не доверять вам.
Да.
Значит, я исходил из того, что там политических лозунгов не было. Но, кстати говоря, применительно к правомерности действий ОМОНа, есть политические лозунги или нет, не имеет ни малейшего значения. По Конституции российской мы имеем право на митинги, демонстрации и прочее, без всякого ограничения лозунгов, если только это не экстремистского плана, и, так сказать, там нет призывов к убийствам, так сказать, терроризму или каких-то экстремистских призывов. Отставка правительства – это не экстремизм.
Смотрите, вы говорили о том, что будет увеличиваться количество недовольных в стране.
К сожалению, я думаю, что да.
И будет такие спусковые клапаны, да, люди будут выходить на улицу, но есть еще вторая...
Только я забыл сказать, что пользы тут никакой не будет. Эффективно, реальной пользы не будет ни для населения, ни для власти, ни для России. Но поэтому...
То есть это единственная оставшаяся возможность выразить свое мнение. Вы считаете, что она бесполезна?
Нет, митинги. Вообще я считаю, что в нормальной стране, в нормальной ситуации, народ высказывает свое мнение при выборах в Государственную Думу, там, в парламент и при выборах президента.
Для России не актуально.
Вот. А я поэтому считаю, что актуальны выборы губернаторов. По-прежнему отстаивают свою точку зрения, хотя знаю, что она расходится с точки зрения и президента, и премьера. Вот. Но это моя точка зрения. Потому что нужен выпускной клапан. Эмоции населения должны иметь свой выход. Желательно контролируемый, управляемый и законный. А когда его нету, такого, то происходит неуправляемый.
Давайте о неуправляемых эмоциях населения во время кризиса. Вот последние сообщения в прессе, по новостным каналам свидетельствуют о том, что увеличивается такой криминалитет, увеличивается криминогенная обстановка в стране, в частности, нападение на виртуозов Москвы, на двух солистов, на первую скрипку. Казалось бы, тут нет пока официальной версии, что это было, то ли это желание...
Вы рискнули высказать предположение, просто предположение, что это не на виртуозов Москвы, сознательно, так сказать, нападение, а просто так сложилось, что это были, я думаю, так сказать, целью ограбления. И просто так сложилось, что в прессу попала информация именно про двух...
То есть это совпадение?
Я думаю, что совпадение, потому что это не шоу-бизнес. Вот если бы это была какая-нибудь там шоу-группа, то я бы подумал, что кто-то из по законам шоу-бизнеса, кто-то из противников их заказал. Вот, виртуозы Москвы – это не то, кого заказывают.
Но, тем не менее, это криминал, и вы же говорили об инкассаторских машинах.
Вот что касается роста криминала, с этим проблема очень серьезная, потому что нападение на солистов виртуозов Москвы, при всей моей симпатии и жалости к ним, это все-таки, в общем, мелкие факты, они, журналисты о них пишут, что это просто событие,
Конечно.
А вот за неделю три инкассаторские машины в Москве, это ограбление, это уже тенденция. Причем дошло до чего? Одна из машин была угнана самим же инкассатором. То есть человеком, который понимал, что его вычислят просто вот через 5 минут, угу. Про него известно все, и тем не менее он это пошел.
Это отчаяние?
Я не знаю, отчаяние, дурь, экономическая ситуация, не знаю. Но я знаю только одно, что сегодня вот можно ожидать, и к этому надо готовиться, и готовиться в том числе и тому же ОМОНу, вот чем им надо заниматься в первую очередь, и МВД. И нам, обывателям, надо к этому готовиться, что рост уличный, преступности, корыстной преступности, я не имею в виду изнасилования и там, убийства без цели ограбления.
Грабежи, ограбления.
Грабежи, ограбления, кражи. Это все будет. И вот мой старый-старый тезис о том, что население имеет право на самооборону, и мои призывы к тому, чтобы разрешили краткоствол, лицензированный краткоствол. Вот сегодня, вот помяните мое слово, когда люди оказались беззащитными, у преступников оружие есть. Те, кто ограбили Цикало, или те, кто грабили эти самые инкассаторские Садальского, у них у всех было оружие. Напоминаю, они были с оружием. А вот ни у того же Цикало, ни у того же Садальского, оружия не было.
Разрешить оружие в России в преддверии кризиса?
Его надо было разрешить давно. Кстати говоря, в преддверии кризиса тоже. Потому что возьмите простую, опять-таки, ситуацию. У преступника, просто поймите, у преступника оружие есть всегда. Не проблема. Купить оружие не проблема. А что у нас? У нас сейчас действует новая инструкция с 1 декабря, что в магазинах может продаваться травматическое оружие. Только слушайтесь. Травматическое оружие, не наносящее травмы нападающему.
Да, да, есть такая формулировка.
Красиво, да?
Мы прервемся сейчас на небольшие новости. Я только хочу заметить, что, например, если мне дать нож или пистолет, и я встречусь с преступником, то я же этим ножом и буду зарезана, потому что пользоваться я им не умею. И так произойдет со многими.
Тоня, секундочку. Если вам дать машину, то вы себя разобьете в усмерть, если не научитесь пользоваться машиной.
Безусловно.
Так вот, это оружие, как и машина. Надо давать тем, кто умеет пользоваться или кто пройдет курсы соответствующие.
Мы прервемся на новости, потом продолжим.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, мы вновь в студии в программе «Особое мнение» на канале RTVI на радиостанции «Эхо Москвы». Меня зовут Тоня Самсонова, я задаю свои и ваши вопросы Михаилу Борщевскому. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер еще раз. Тоня, пока вот были новости, реклама и информация, я вспомнил об одной вещи.
У вас есть добавление к рекламному блоку.
Да, к информационному блоку. Значит, очень многие, по крайней мере, знают, что был такой Шиндлер. И знаменитый фильм «Список Шиндлера», человек, который во время Великой Отечественной войны, во Второй мировой войны в данном случае, спас большое количество евреев от Освенцима. А вот мало кто знает, что у нас есть свой русский Шиндлер. Такой Николай Киселев, политрук Николай Киселев. Я не буду рассказывать подробно, потому что сегодня в 22:50 по каналу «Россия» будет фильм идти. Называется он «Спасти от Освенцима. Подвиг политрука Киселева». Очень советую посмотреть, я видел этот фильм. Он, это просто фантастический по силе воздействия фильм. А вот просто, чтобы люди понимали, о чем, значит, этот политрук Киселев, он попал в плен, бежал, попал к партизанам в Белоруссии. И после этого, когда немцы наступали, он из одного еврейского местечка вывел 218 евреев, спасая их от немцев, от Освенцима. И 1500 километров по немецким тылам выводил их к нашим.
Потрясающе.
И вывел.
Значит, во сколько этот фильм?
Это в 22:50 сегодня по каналу «Россия».
Хорошо.
Очень советую посмотреть.
Давайте все-таки к проблемам насущным вернемся. Мы говорили об автопроме, о запрете на пошлины. Но смотрите, какая история происходит дальше. Сегодня президент Медведев дарит семье Мирошниченко в Курганской области автомобиль. Он узнал, что это патронажная семья, в которой много детей, до сих пор ездит на «Жигулях». И, внимание, решает им помочь и дарит им машину. Как вы думаете, какую? Ford Tourneo Connect. Он собирается в Турции. Совершенно не российский автопром. Как вы думаете, это умышленное нарушение заветов Путина о протекционизме? Это вот Медведев такой финт выкинул?
Я могу высказать предположение, надеюсь, что все правильно услышат то, что я скажу между строк. Но на автовазе сейчас вроде конвейер остановили. Видимо, с этим связано.
Я не слышу, что вы говорите между строк. Может быть, вы мне ответите прямым образом на вопрос. Действительно ли Медведев хочет ослушаться Путина?
Не знаю, не могу сказать.
У нас, может быть, нет таких машин?
Нет, я знаю такую вещь. Что касается этого Форда Торнео, или как он называется, не могу сказать
Торнео
ничего.
Торнео Коннект.
Да, тем более Коннект.
Восьмиместный.
Вот, не могу сказать ничего. Просто АвтоВАЗ не делает восьмиместный автобус. Вот и все. Вот вы сами сказали, когда уточнили, что он восьмиместный, вы ответили на вопрос. Он восьмиместный.
Ах, вот в чем дело.
«Жигули» не бывает восьмиместными.
Понятно, это просто первая удобная машина. Ну, вы удобно.
Нет, это вы так ответили. Вот. А я скажу, я не знаю, почему.
Хорошо, другой вопрос. Вот про Медведева и Путина как раз. Тут журнал «Коммерсант Власть» выпустил ежегодный рейтинг. Они делают такой рейтинг под халимажей со стороны разных политиков в адрес Медведева и Путина. Тут, конечно, лидируете не вы, Михаил. Лидируют госпожа Матвиенко и господин Михалков. Ну, и вы, знаете ли, попали в этот список. Тут уже подхалимаш именно к Медведеву. Газета цитирует следующее ваше высказывание. «Медведев – блестящий юрист. Он схватывает все на лету. Адвокат Михаил Борщевский 30 сентября в интервью «Газета.ру».
30 сентября какого года?
Я думаю, что нынешнего.
Ну, по-моему, прошлого. Ну, не важно.
Вы не ведете запись своих подхалимажей? Нет,
я подхалимажем как раз совсем не страдаю, потому что меня даже удивляет, как до сих пор терпят то, что я говорю, будучи правительственным чиновником. Значит, я высказал свою искреннюю точку зрения. Значит, я Медведева как юриста, подчеркиваю, как юриста, знаю давно.
Угу.
У него очень толковые были работы, когда он занимался чистой юриспруденцией. Очень толковым. Он учитель, очень хороший цивилист. А то, что он схватывает все на лету, это мое впечатление, которое у меня было, поскольку мне приходилось участвовать в совещаниях с его участием и когда он был в администрации, и когда он был вице-премьером, и на заседаниях Ассоциации юристов России, вот, а потом уже в комиссии по противодействию коррупции. Он действительно
Михаил,
схватывает на лету.
Вот...
Я не считаю, секундочку, я не считаю свою точку зрения любого человека под халимажем, если она искренне высказана. Да, я считаю, я никогда не говорил, что Медведев потрясающий президент. Я этого не говорил.
А потому что
не
вам
знаю.
Не кажется, что стыдно сейчас хвалить Путина и Медведева? Просто стыдно. Вот, например,
я хвалю Медведева,
Матвиенко говорит.
Я хвалю Медведева за то, в чем я разбираюсь, и за то, в чем я уверен, что я могу его хвалить. Он действительно блестящий юрист. Я это говорил, повторяю, и буду говорить до тех пор, пока не убежусь в обратном.
То есть вместо Медведева, на ваш взгляд, в адвокатуре, например?
Почему? Почему? Вы считаете, что
если вы считаете, что он хороший юрист, но плохой президент?
Я этого не сказал.
То есть
хороший президент? Я не комментирую, какой он президент. Пока еще рано судить о том, какой он президент. Чересчур мало времени прошло. Вот когда пройдет года два, тогда можно будет сказать, да, как президент он состоялся, или как президент он не состоялся. Но вы процитировали меня,
да.
Значит, вот я комментирую свою цитату. Я считаю Медведева блестящим юристом. И покажите мне хотя бы одного человека, который раньше когда-нибудь, когда Медведев был еще никто, и звать его было никак, или сегодня, сказал бы о том, что Медведев плохой юрист. Или никакой юрист. Значит, я знаю просто мнение о нем, его учителей, его однокурсников, тех, с кем он работал. Пускай те, кто из радиослушателей являются юристами сами, почитают его работу, почитают его диссертацию, почитают его статьи. Он действительно хороший, глубокий цивилист. Ровно это я и сказал. Как юриста? Не знаю вообще.
Не как юриста. Как президента, как премьер-министра.
Вы считаете, этично мне оценивать действия моего непосредственно начальника?
Конечно.
Этично?
Безусловно.
Я так не считаю.
Хорошо, про Путина мы не добились ответа от Михаила Борщевского, но давайте переходить тогда к следующим темам. Тут много вопросов, и в частности есть такой любопытный вопрос, который касается такой стороны правосудия, как сделки с правосудием. Эта практика распространена в Америке, это когда, например, хватают человека из банды и говорят ему, товарищ, ты получишь не 10 лет, а 2, если сдашь нам своих пароли, явки и так далее. В российской правовой практике это редко применяется.
Это вообще не применяется.
Ну, вот об этом вопрос.
Легально это не применяется вообще. Нелегально это применяется.
Но стоит
всегда
ли это делать вообще?
Да, конечно. Потому что, с моей точки зрения, другого реального способа борьбы с организованной преступностью просто нет. Конечно, можно посмотреть фильм «Место встречи изменить нельзя». В кино действительно могли взять всю банду «Черная кошка» вот прямо в одном подвале, и все дружно вышли, и их всех, значит, вот, да. Но, кстати, обратите внимание, тоже с помощью засланного казачка. Кстати, Так вот, поскольку во все банды, так сказать, казачков не зашлешь, и банды сегодня, действительно, организованная преступность сегодня очень серьезный противник, очень серьезный, куда более серьезный, чем пикетчики в Владивостоке. Значит, поэтому есть проверенный мировым опытом способ. Когда удается арестовать, задержать кого-то из банды, ему с ним заключается сделка или предварительный договор, который в обязательном порядке должен быть утвержден судом, с участием адвоката, все процедуры соблюдаются. И клиенту, скажем так, говорят, вот мы тебя вообще освобождаем, поскольку у тебя ничего серьезного за тобой нет, там убийства за тобой нет, там пара краш, там, ну ладно, это мы тебя простим. Если ты нам сдашь всех остальных.
А это морально, извините?
Секундочку. Это секунду. Значит, вторая вещь. Или ты получаешь такой-то срок, гарантированно, не больше, не меньше, вот такой-то, да, до суда. Но ты вот даешь показания. Нет, ну, до суда, в смысле, до суда на всей банды имеется в виду. Все равно вот это вот соглашение с правосудием утверждается судом. Это все равно судебный акт. Значит, кстати говоря, хочу сказать, что у нас такой законопроект есть. Он прошел в Думе первое чтение и залег. И довольно долго залег уже, к сожалению. Потому что я считаю, что это чрезвычайно полезная и эффективная мера. Что касается нравственно-безнравственно. Вы печетесь о нравственности преступника?
Нет, я пекусь о том,
как же так? Ему все бандиты доверяли, он взял их, сдал. Ой, какой нехороший.
Я пекусь о том, что преступник, совершая преступление, должен знать о неминуемости наказания, о том, что оно поступит именно ему.
Оно ему будет.
В полной мере.
А почему в полной мере? Если он помогает во все времена...
Это не значит, что он раскаялся или что-то еще. Он нашел выгодный способ.
Значит, понятное дело, что если человек начинает помогать следствию, то это... деятельное раскаяние. Это, у юристов есть такое понятие деятельное раскаяние. Не языком болтать, ой, как я раскаиваюсь, как я переживаю. А это деятельное раскаяние. То есть он своими действиями старается минимализировать причиненный вред или предотвратить вред, который еще может быть причинен.
Например, он знает, что ему угрожает его банда, да, и он бежит к правосудию как последней спасительной штуки, чтобы...
Очень может быть. Очень может быть. Но для нас важно что? Для нас важно, как это все... Вам шашечки или ехать? Значит, мне если при помощи этого способа будет ликвидирована одна банда, вторая, третья, четвертая, пятая, и пускай из 20 человек банды один получит не 5 лет, а 2 года, меня это устраивает. Мне главное, чтобы банд не было.
Я думаю, что это будет актуально во время кризиса, да? Ведь у нас организованная преступность будет расти, на ваш взгляд?
Вы знаете, нет. Как раз вот, как ни странно, я думаю, что организованная эта преступность расти не будет.
А какая?
Спонтанная уличная преступность непрофессионалов.
И как от нее защищаться, как готовиться к этому?
Ну, когда я предложил оружие, вы сказали, что нет, да? Милиции вы не доверяете. Значит, вообще ситуация, на самом деле, тупиковая, потому что вот действительно вот живет кто-то у себя в квартире. Вдруг такой сильный удар плечом в дверь, ногой в дверь, дверь падает, и стоят три жлоба.
Короткий рецепт, у нас 10 секунд. Что делать? Доставать бейсбольную биту?
Доставать бейсбольную биту. В общем, на самом деле, я считаю, рассчитывать на себя.
Рассчитывайте на себя во время кризиса. Преступность будет расти. Таков прогноз Михаила Борщевского. Спасибо большое. Мы встретимся через неделю в программе «Особое мнение». Передача вела я, Тоня Самсонова.